19 веков. Злополучные жертвы ждали помощи, явившейся слишком поздно. Генерал Гавлок выступил из Калькутты на помощь Канпуру и, разбив несколько раз по пути мятежников, прибыл 17 июля в город. За два дня до его прихода Нана-Сахиб, узнав, что королевские войска переправились через реку Пандунадди, решился ознаменовать последние часы своего владычества страшной расправой. Он считал все дозволенным относительно завоевателей Индии. Несколько пленников, разделявших узничество, затворниц Бибигара, были приведены к нему и убиты на его глазах. В живых оставалась толпа женщин и детей, в их числе леди Мунро с матерью. Взвод 6-го полка сипаев получил приказание расстрелять их в Бибигара. Началась экзекуция, но так как она продвигалась недостаточно быстро, по мнению Нана-Сахиба, спешившего отступить, то этот кровожадный принц прикомандировал к офицерам своей гвардии мусульманских мясников. Началась бойня. На следующий день живых и мертвых женщин и детей бросили без разбору в колодец. И когда солдаты Гавлока подоспели, от колодца, переполненного до краев телами, еще валил пар. Наступило возмездие. Несколько человек-мятежников, единомышленников Нана-Сахиба, попалось в руки генерала Гавлока. Последний издал приказ, текст которого я никогда не забуду. Он гласил следующее. «Колодец, содержащий останки бедных женщин, детей, убитых по распоряжению злодея Нана-Сахиба, заровнять до краев в форме могилы. Отряду европейских солдат исполнить сегодня вечером этот благочестивый долг. Дом и комнаты, в которых совершалось избиение, не очищать единоплеменникам жертв. Генерал требует, чтобы каждая капля невинно пролитой крови была вычищена и вылизана языком преступников до их казни, соразмерно с кастовым рангом и долей участия каждого в резне. Каждый из осужденных после вынесения смертного приговора будет отводим в дом, где совершено избиение, и принуждаем к чистке известной части пола. Принять меры к тому, чтобы исполнение этой задачи было как можно возмутительнее для религиозных убеждений подсудимого, и в случае необходимости не щадить ударов плетьми для принуждения к работе преступника. По окончании работы исполнить приговор на виселице, воздвигнутой подле дома». Таково было содержание приказа, говорил сильно взволнованный Банкс. И он был исполнен в точности. Но это не спасло несчастных жертв. Они были убиты, изувечены, разорваны на части. Когда несколько дней спустя прибыл полковник Мунро и захотел отыскать какие-нибудь останки леди Мунро и ее матери, он не мог найти ничего. Это все было рассказано Банксом до приезда в Канпур. И теперь полковник направился к месту действия всех этих безобразных преступлений. Прежде всего он хотел посетить Бенгала, где жила леди Мунро, где провела свою молодость, где он увидал ее впервые и на пороге которого он простился с ней в последний раз. Бенгала этот находился недалеко от города и близко от военных поселений. Развалины, почерневшие остатки стен, несколько высохших деревьев, валявшихся на земле. Вот все, что сохранилось от прежнего жилья. Полковник не допустил никакого ремонта. Бенгала остался в течение 6 лет в том же виде, в какой его привела рука поджигателей. Мы пробыли час в этом печальном месте. Сэр Эдвард молча бродил между развалинами, которые будили в нем столько воспоминаний. Он мысленно воскрешал картины счастья, утраченного им навсегда. Он снова видел перед собой молодую девушку, счастливую в доме, где она родилась и где познакомилась с ним. И иногда зажмуривал глаза, словно стараясь яснее припомнить ее черты. Наконец, как бы делая над собой усилие, он обернулся к нам и предложил идти дальше. Банкс надеялся, что полковник ограничится посещением Бенгала. Но нет. Сэр Эдвард Мунро решил испить до дна горькую чашу своих воспоминаний. После жилища леди Мунро он хотел увидеть казарму, где столько жертв, помогая которым самоотверженно трудилась энергичная женщина, испытали все ужасы осады. Казарма стояла на равнине вне города, и во время нашего посещения на месте, служившем убежищем европейскому населению Канпура, строили церковь. Мы шли туда по вымощенной дороге, окаймленной красивыми деревьями. Тут произошло тогда первое действие ужасной трагедии. Тут жили, страдали, томились леди Мунро и ее мать до капитуляции, передавшей в руки Нана-Сахиба толпу несчастных. Вокруг неоконченной постройки видны были остатки кирпичных стен казармы и укреплений, устроенных генералом Уоллером с целью обороны. Полковник Мунро долго стоял молча перед развалинами. В его памяти живо рисовались ужасные сцены, проходившие в этих стенах. Вслед за Бенгало, где леди Мунро жила счастливой, вот и казарма, где она испытала страдания, не поддающиеся никаким описаниям. Оставалось еще посетить Бибигар, дом, превращенный Сахибом в тюрьму, и находящийся рядом с ним колодец, на дне которого покоились жертвы. Когда Банкс увидел, что полковник намерен идти туда, он схватил его за руку, желая остановить. Сэр Эдвард посмотрел ему прямо в глаза и с устрашающим спокойствием в голосе сказал: «Пойдемте». «Мунро, умоляю тебя!» «Я пойду один». Противиться было бы бесполезно. Мы направились к Бибигару, по красиво распланированному саду с великолепными деревьями. Впереди возвышается готическая колоннада в форме октаэдра. Колоннада окружает место, где находился колодец, отверстие которого заложено каменными плитами, служащими основанием для статуи из белого мрамора, изображающий ангела милосердия, работы скульптора Марачетти. Этот памятник воздвигнут на собственные средства лордом Конингом, бывшим генерал-губернатором Индии, во время восстания 1857 года по рисункам инженера-полковника Юля. Перед этим колодцем, куда мать и дочь, сраженные обухом магометанских мясников, были брошены, быть может, еще живыми. Полковник Мунро не смог удержать слез. Он упал на колени у подножия статуи. Макнейль стоял подле него и тихо плакал. Сердце наше надрывалось, но мы не находили слов для утешения этого горя, надеясь, что сэр Эдвард выплакивает последние свои слезы. Ах! Если бы ему пришлось войти с первым отрядом королевской армии, проникшим в Бибигар после ужасной катастрофы, он не вынес бы этого зрелища. Вот рассказ об этом одного из английских офицеров, записанный Русселе. Войдя в Канпур, мы кинулись отыскивать несчастных женщин, находившихся, как было нам известно, в руках жестокого Нана-Сахиба. Но скоро мы узнали о страшной экзекуции. Терзаемые ужасной жаждой мести и проникнутые сознанием невообразимых страданий, доставшихся на долю несчастных жертв, мы чувствовали пробуждение странных и диких инстинктов. Ожесточенные, полубезумные, мы побежали к месту их казни. Запекшаяся кровь, смешанная с бесформенными останками, покрывало пол слоем, Длинные пряди шелковистых волос, обрывки платьев, детские башмачки, игрушки валялись в этой луже крови. Забрызганные стены носили следы мучительной агонии. Я поднял небольшой молитвенник, до первой страницы которого нашел следующую трогательную запись. 27 июня покинули лодки. 7 июля взяты в плен Нано-Сахибом. Роковой день. Но этим не ограничивались все ужасы, какие нам предстояло увидеть. Ужаснее всего был вид узкого глубокого колодца, куда были навалены обезображенные останки несчастных. Сэра Эдварда Мунро не было тут в первые часы занятия города солдатами Гавлока. Он приехал только через 2 дня после отвратительного избиения. А теперь перед его глазами было лишь место над отверстием рокового колодца, служившего могилой 200 жертв Нано-Сахиба. Банкс и сержант Макнейл увели его оттуда насильно. Полковнику Мунро не суждено было забыть никогда слов, начертанных штыком одного из солдат Гавлока на окраине колодца. «Помни, Канпур».